Незримая тень скользнула мимо, колыхнув воздух оранжереи, и исчезла, пройдя сквозь стену. Выход пенетратора из захваченного тела. Лючано уже видел это на горлице. Только полковник-артиллерист сгорел сразу, без жуткой прелюдии. Рифеймы, как ни в чем не бывало, поднимались с колен. «Добрый знак», — возвестила блондинка. «Вы явились, и брата Айомбу забрали ангелы. Теперь он с ними, и душа его поет. Мы рады, что вы сопутствуете нам в Шеоле. Пребывайте в покое, и ангелы вознесут вас. Верьте, братья, и воздастся по вере вашей. Кстати, вы голодны?» Последнюю фразу девушка произнесла уже без всякого пафоса. Неофиты переглянулись. Желание спорить с религиозными фанатиками-извращенцами не возникло ни у кого. Даже легат помалкивал. «Вы голодны?» — повторила блондинка. «Да», — выпалил Лючано. «Тогда советую вам набраться терпения. Время обеда настанет через 2 часа, а пока устраивайтесь». Она обернулась к варвару, подпоясанному алым кушаком. Тот аж засветился от нетерпения. Так ему хотелось кинуться к Тарталье.
«Бросьте меня голодным, Боро-Боро!» — ахнул добряк Гишер. «Это же толстый Ува! Дружок, ты сидел с ним в Мейгиле. Вот уж приятная встреча!»
«Брат Ува выразил желание позаботиться о вас», — мило улыбнулась блондинка. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. От 50 до 11 лет тому назад. Один и тот же человек наслаждается 6-м концертом Штеймана для фагота с оркестром, а час спустя дегенеративным комик-шоу «Загляни под юбку». Один и тот же человек рыдает, стоя в Кремерской галерее искусств у скорбной Регины, а на завтра точит слезы, листая очередной том похождений межпланетной страдалицы Анны Марии Рудивокс. Ты подаешь нищему грошек и тратишь сотню на проститутку, переводишь старушку через дорогу и забываешь о могиле собственной матери. Свято блюдешь диету, чтобы однажды напиться до полусмерти под бифштекс с кровью. Ссоришься с другом, миришься с врагом. Путаешь одного с другим, говоришь комплименты и гадости каждому из них поочередно, и ты искренен во всех случаях. Почему ты? Я? Мы? Мир стал бы отвратителен, будь мы устроены иначе. Толстый Ува родился неудачником. Если в детстве он 3 избежал котла, так его заслуги в этом не было. Гримасы судьбы и все. Первый раз Уву выкупил отец, взамен отдав соседям молочного поросенка и одеяло. Соседи, час назад укравшие ребенка прямо из колыбели, не возражали. Они любили поросятину. Опять же, глупо оспаривать право родителя самому употребить дитя в пищу. Честное воровство – одно, взаимовыгодный обмен – другое, а имущественные права, подкрепленные увесистой дубиной – третье. На кимчуге умели понимать друг друга. Отца крайне своевременно зарезали горцы из союза племен Рера, когда он собирал на склоне Тинджана травы и коренья. От переправ суп начинает хорошо пахнуть, это знает каждый. Горцам было не жаль трав и кореньев. Отца им тоже было не жаль. Ходит тут, собирает. С дубиной. Пусть лежит. Так спокойнее. Ува стал без отцовщины и даже не смог поблагодарить горцев за чудесное вмешательство. Он не умел говорить. А когда научился, то разучился благодарить. А вот такие дела.
«У каждого свой страх», — бормотал дедушка Мыжи Тюмен.
Страх толстого Увы назывался «котел». Он бил тех, кто младше и слабее, отбирал вареное проса, завернутое в листья банана, валил на землю, садился сверху и плевал на затылок. Большим и сильным он старался не попадаться на глаза. От больших тянуло запахом кипящего котла. К сожалению, маленькие слишком быстро вырастали. Ува тоже рос. Он хотел сделаться могучим Увой, а стал толстым Увой. Тоже ничего, если сидеть на враге верхом и плевать на вражеский затылок. А вот если враг сидит на тебе, или того хуже, тащит за ногу к котлу, радуясь накопленному тобой жирку, пришлось искать покровителей.
«У каждого свой страх», — — бормотал дедушка Мыжи Тюмин, греясь на солнышке. «Принеси кому-нибудь свой страх на ладонях, и обретешь хозяина».
Ува послушался дедушку. «Тот, кто дожил до последних зубов, мудр. Слушайся такого и избежишь котва». Положив страх на ладони, толстый Ува склонился перед вождем Куйкиняком, а потом, ночью, склонился еще раз, перед хитрецом и сукликом, очень уважаемым разбойником. Вождь принял страх Увы, положил в памятную сумму и обещал защиту. Разбойник тоже принял Увин страх, который от разделения не сделался меньше, а напротив увеличился вдвое, и разрешил обнюхать себя в знак верности.
«Держись меня»,
— сказал хитрец и суклик, от которого пахло не слишком хорошо.
«Со мной будешь есть ты, а не тебя. Понял, да?» «Возьми дубину отца», — сказал вождь Куйкиняк, разбив Уве нос и слезав кровь в присутствии трех свидетелей. «Ходи за моим плечом. Запомнил, да?»
Раздав страх кому надо, толстый Ува превратил свою жизнь в праздник. Днем он ходил за плечом вождя и размахивал дубиной. Ночью он держался разбойника, грабя вместе с ватагой и суклика случайных путников. Когда разрешали, спал. Когда до него доходила очередь, складывал стихи, как любой арим. Очередь доходила редко. Ува родился тугодумом. На рассвете он молился доброй богине Авсынах, на закате – злому демону Микифлю. Живот Увы стал тугой, как барабан. Уважаемый разбойник и суклик хлопал Уву по животу, смеялся и шутил.
«Вкусная требуха, да? Никто не съест, только я, да?»
Хитрец и суклик всегда делал так. Сперва смеялся, а потом шутил. Чтобы знали заранее, шутка. Праздник длился 48 месяцев и 6 дней. Потом толстый Ува отправился в тюрьму Мейгиле, подменышем за хитреца и суклика. В тюрьму аримы садились нечасто. Обычно правосудие вершилось на скорую руку, в кругу племени или за кругом в поединке при тайном потакании вождей. Но если дело касалось летучих варваров, явившихся из-за облаков и ничего не смыслящих в искусстве стихосложения, аримам приходилось нарушать традицию. Варвары полагали, что где есть правосудие, там есть и тюрьма, а в тюрьме непременно должны быть сидельцы.
«Есть сидельцы? Правильно», — утверждали варвары. «А есть сидельцев? Неправильно».
«Не могу же я сам идти в тюрьму»,
— сказал разбойник и суклик. Он не смеялся, и всем сделалось ясно. Нет, не шутит.
«Я очень уважаемый разбойник, да? Я ограбил летучего варвара, который скупал идольцев и маски из перьев, да? Я взял все его полезные вещи, да? Ува, ты идешь в тюрьму за меня, да?» «Да», — согласился могучий вождь Куйкиняк. «Ува, ты идешь». «Ну, иду»,
— кивнул Ува. В дальнейшем он 5 раз побывал в Мейгиле. 2 раза подменышем, 2 за честный разбой и 1 по недоразумению. Его знали, и он знал. Его уважали, и он уважал. Его обижали, и он тоже. Это был не праздник, но вполне сносная жизнь. Главное, в тюрьме не имелось котлов. А употребить толстого Уву сырым или жареным на костре, зная, что Ува отдал свой страх вождю Куйкиняку и хитрецу и суклику, такого не делали, да? Даже ястребы с острова Хаймубы.
«У каждого свой страх», — бормотал дедушка Мыжи Тюмин.
Он сильно одряхлел, выжил из ума, но по-прежнему грелся на солнышке, собираясь жить вечно.
«Отдай кому-нибудь свой страх, и к тебе придет новый».
Новый страх толстого Увы носил имя Лючана Барготта. Вначале Ува не узнал свой новый страх. Наоборот, он был уверен, что это он, толстый Ува, страх летучего варвара, оказавшегося на тюремном островке. Как пройти мимо большого удовольствия? Никак. В ожидании перевода на Хаймубу варвар оказался кстати. Его можно было обижать долго и разнообразно. Ува же не знал, что обижает колдуна. Нет, не знал. А когда узнал, стало поздно. Колдун сглазил толстого Уву. «Я Пусонг и сын Пусонга», — кричал Ува, не собираясь кричать про себя такие гадости. «Я Ориогорухо, вредный Ориогорухо». Слова летели с языка,
словно травы и коренья, в котел, где живьем варился бедный толстяк. Потом Уву били, как бьют всякого орио-горуху, и доставляли разные неприятности, и делали раковины для мужской пользы. Его оставили в живых, чтобы вожди-сидельцы с острова Хаймубы тоже получили свое большое удовольствие.